запуск осуществляется кнопкой «Run». То есть мы, если запустим, то у нас здесь, видите, на одном индикаторе вводятся данные, вернее, источники 11, здесь некоторое число 6. Да? И дальше мы можем запустить программу, соединить. Видите, у нас изменилось данные. Да? Но поскольку число у нас до 10 отображается, да, то число 11 вызывает, ну, видите, установку на крайний предел. Давайте запустим циклически. То есть операция у нас идет, и мы будем увеличивать данные. Видите, я увеличиваю, здесь ничего не происходит. Здесь у нас движется все. Значит, как сделать, чтобы у нас индикатор вот этот вот отображал то число, которое мы вводим? Значит, нам нужно расширить пределы. Правильно? Значит, расширить пределы – это уже операция свойствами. Свойства вот этого вот блока, они могут быть изменены как из передней панели, так и из блок-диаграммы. Потому что свойства одного и того же блока в разных панелях, они могут меняться там, где вам удобнее. Ну, допустим, мы берем вот здесь вот, да, properties. И вот здесь, смотрите, у нас с вами есть свойства, да, те, которые мы с вами можем менять. Data range, да? Потому что мы с вами можем отключить default range, можем изменить шкалу здесь вот, да? Вот у нас было 10 здесь установлено, а мы сделаем с вами 30, допустим, да? После того, как эти свойства изменились, мы запускаем программу, и мы с вами видим, что вот у нас изменение идет. Да? Причем шкала тоже изменилась. То есть можно в свойствах настраивать параметры. Да? Кроме того, допустим, если мы хотим увеличить размер, ну, нам для чего-то это нужно. Пожалуйста, мы можем размер увеличить для того, чтобы было удобнее рассматривать такое значение. Соответственно, вы видите, автоматически шкала подстраивается под выбранный размер. Понятно? Как вы видите, программирование в общем-то, заключается в том, что мы просто выбираем одни блоки, устанавливаем на передней панели так, как нам удобнее, и устанавливает, и в этом случае, значит, вот передняя панель – это тот визуальный образ, который мы хотим получить в программе. Да? Следующий момент. Значит, графический индикатор. Значит, на что нужно обратить внимание? Графических индикаторов у нас несколько, на самом деле. Вот видите? Чарт, граф и XY-граф. То есть, чарт. Для чего он нужен? Ну, поскольку у нас система WebView предназначена для построения программ для испытаний, контроля, да, то в процессе работы нам нужно осуществлять контроль, визуальный контроль чаще всего, поскольку он более наглядный, визуальный контроль работы системы, да? При этом визуализация данных в любом случае она требует ресурсов, правильно? То есть любое вот отображение данных — это вычислительные ресурсы. Так вот, визуализация данных с минимумом ресурсов, она осуществляется с помощью графического индикатора chart. Это фактически аналог осциллографа. То есть, когда вы хотите посмотреть, как аналоговые данные меняются, да, какие-то, то вы берете осциллограф, и на осциллографе вы видите данные, но эти данные у вас нигде не накапливаются, Да? Они просто сохраняются на картинке какое-то время, дальше исчезают. При этом вот это вот аналог графического индикатора такого занимает минимум вычислительных ресурсов. Понятно? Графический индикатор, он позволяет отобразить данные, уже которые накоплены были в результате проведения тех или иных экспериментов. И, соответственно, он требует больших ресурсов, и, как правило, он не используется для отображения данных в режиме реального времени. И индикатор XY-граф, он позволяет уже строить... Вот эти вот графики, чарт и граф, это индикатор графический, который позволяет посмотреть, как меняется сигнал во времени. Да? А индикатор XY-граф, он позволяет посмотреть, как меняется один параметр в зависимости от другого, где параметр уже может быть любым. То есть это аналог многокоординатного графика. Соответственно, давайте в качестве примера посмотрим, что мы можем отобразить на чарте. Да? Вот я взял графический индикатор. Вы видите, у него есть название, которое мы можем менять, размеры. Я тоже могу менять. Соответственно, параметры эти все тоже есть. Видите, можно. Ну, на что еще нужно обратить внимание? Есть еще такая опция, как documentation. Да? Значит, здесь вы можете, и, собственно, рекомендуют, когда создаете свою сложную программу, то каждый модуль вы можете сопроводить своими комментариями, чтобы не забыть. Да? То есть краткое описание, которое, в принципе, может быть подсвечено. Вот здесь вот есть тип speed. Это то, что те комментарии, которые вы можете увидеть при наведении на индикатор просто мышки. Да? То есть возможности документирования и сопровождения дополнительной информации, они здесь очень большие. Вот, допустим, мы хотим отобразить на этом индикаторе то, что у нас выводится на вот этот вот индикатор. Значит, соединение мы делаем в другом окне. У нас графический индикатор появился. Значит, как известно, к одному источнику мы можем подключить столько приемников, сколько нам требуется. Вот мы взяли и соединили. Да? Значит, соответственно, если я теперь запущу, значит, у нас появится, видите, я меняю, но это графический индикатор, он нам отображает только текущее значение. Да? Но поскольку программа работает очень быстро, то эти изменения, они у нас, видите, быстро очень меняются. То есть мы реально не, ну, картинку видим очень быстро меняющуюся. Ну, как сделать, чтобы вот этот цикл программы выполнялся замедленно? Нам нужно некое устройство, которое бы нам отчитывало интервал времени, да, нужное для того, чтобы мы видели, допустим, раз в секунду изменение сигнала. Да? То есть мы индикатор медленно двигаем, и раз в секунду у нас данные новые будут выводиться. Правильно? Соответственно, давайте теперь посмотрим, а какие возможности у нас имеются по функциям, которые в системе есть. Да? То есть индикаторами. Я думаю, что самое простое мы разобрались. И теперь смотрим функцию. Значит, опять правой кнопкой пишем, мышки кликаем. Вот функция у нас. Посмотрите, у нас есть функции ввода, анализ, вывод информации, ну, user libraries, то есть может быть библиотека пользователя. Это управление различными. То есть вот эти вот функции, они сгруппированы по видам функциональным. Значит, если вы берете, допустим, откроете потом LabVIEW 10 или LabVIEW 16, то вот эти вот функции, они могут быть сгруппированы несколько по-другому. То есть от версии к версии группировка функций может меняться. И сами графические образы могут несколько меняться, потому как операционные системы, допустим, XP, потом 7-я версия, 8-я, там, 10-я версия, они отличаются несколько по оперированию, общению с оборудованием. И в связи с этим сами подпрограммы их переделывают. И для того, чтобы было вот некоторое отличие визуальное, их либо располагают в разных вот функциональных группах, либо меняют несколько образов. Это вы, собственно, видите. Значит, все функции открываем и вот смотрим. На самом деле, вот видите, очень много таких функций. Ну и мы с вами хотим сделать задержку, одну секунду. Да? Ну, в какой группе функций мы должны искать эту модуль. Мы вот первый раз с вами открыли. Да? Ну, видите, самое простое, здесь видно, что часики нарисованы, да? И написано тайминг и диалог. То есть функции, связанные со временем, да, они вот здесь вот. И здесь, видите, есть тик каунт, да, то есть считывание отчетов времени, которые имеются в компьютере, да? А вы знаете, в компьютере есть таймер, и вы можете отчеты времени найти. Есть вот wait, миллисекунд, то есть ожидать, и есть wait, да, большое число времени. Ну вот, допустим, мы взяли вот это вот, да? Ну, допустим, меня это не устраивает, я хочу его заменить просто. Я беру и replace. И вот. Хочу на вот этого заменить. Значит, wait миллисекунд. Значит, мы должны теперь ввести значение, которое мы хотим ожидать в миллисекундах. Но одна секунда — это 1000 миллисекунд, да? Соответственно, я должен сюда подключить источник сигнала, то есть данные, которые бы мне указали данные. Да? Ну, как это сделать? Можно перейти в панель управления. А если мне не нужно, я хочу просто константу ввести. Да? Константу с передней панели я ввести не могу. Соответственно, должен быть какой-то другой простой путь, который бы позволял вводить константы в те блоки, где это необходимо. Ну, действительно, такой путь есть. Я подвожу катушечку, дальше я правой кнопкой нажимаю, и у меня вылезают опции такие, да, что я хочу сделать с данным блоком. Я хочу create константу. Я создаю константу. Константа у меня по умолчанию всегда нулевая, default value 0. Дальше я введу 1000. То есть у меня сейчас задержка будет 1000 миллисекунд, то есть 1 секунда. И после этого мы с вами запускаем программу. И теперь мы с вами видим. Так, непрерывно это. Работаем. Видите, у меня значение изменяется раз в секунду. Да? Вот я двигаю. Хотя я двигаю быстрее, у меня реально опрашивается значение индикатора только раз в секунду. Ну почему? Потому что программа перезапускается каждый раз через одну секунду. Да? Для того, чтобы остановить программу, в данном случае вот есть кнопочка. Отключение. Давай посмотрим, какие функции у нас есть.
Мы эти таймеры еще не соединяем, да? То есть он распространяется на всю программу.
Вот этот таймер, он работает на всю программу. Значит, да, что еще здесь? Важно. Вот мы соединили блоки, да? Вот этот цифровой индикатор с приемником. Здесь цифровой индикатор с двумя приемниками. И есть блок, который нам отсчитывает одну секунду. Да? По виду программы мы не можем сказать, в какой последовательности у нас будут выполняться блоки. Да? То есть, когда вы пишете программу, вы четко видите, в какой последовательности выполняются блоки. Да? А при визуальном программировании нам последовательность выполнения блоков заранее неизвестна. Блоки выполняются по мере поступления на них данных. Вот это вот отличие от обычного программирования, да, последовательного такого, от поточного программирования, которое используется в LabVIEW. То есть, вот мы сейчас запустили программу, и мы не знаем, сначала ли у нас задержка реализуется, или задержка реализуется после того, как выполнится отображение данных. Да? Это можно посмотреть в режиме отладки. Вот есть, видите, лампочка, которая включает режим отладки. И мы с вами, запустив программу в режиме отладки, по цветам данных, сейчас увидим. Вот видите, у нас начался сначала отсчет, секунды вот он прошел, вот еще раз запустил, да? Раз, данные прошли, потом отсчет прошел. Программа закончилась, то есть за одну секунду. Видели все, да? То есть вот этот режим подсветки, он позволяет визуализировать потоки данных, которые имеются в программе. Но, к сожалению, вот эта вот подсветка данных, она не всегда возможна. То есть в системах реального времени подсветка данных, она требует времени. То есть программа замедляется, вы видите, как, в какой последовательности идут данные, но при этом реально, если система работает, может нарушится синхронизация вот этих обмена данных. Но такой режим есть. То есть, как в любой программе, здесь возможен режим отладки. То есть, можно установить точки остановки, можно посмотреть данные, подсветить их, можно просто вывести в контрольных точках данные определенные. Так вот, для того, чтобы можно было изменить ход выполнения программы, то есть установить приоритет выполнения блоков, можно использовать различные структуры, которые есть функции. Значит, это вот структуры. Значит, какие структуры есть? Посмотрите. Значит, у нас есть структуры. Security структура. Flat security структура, case структура, циклы, for loop и while loop. Есть формула структура, то есть можно написать формулу вычисления на Си, и она будет вычислена. И структура events. Кроме того, имеются глобальные переменные и локальные переменные. Значит, локальная переменная – это переменная, которая определяется в пределах одной программы, написано лобью. А глобальная переменная – это переменная, которая описывается в пределах системы, то есть в пределах компьютера. Да? То есть вы можете запустить две программы лобью разные и обмениваться данными между этими программами с помощью глобальной переменной. Да? Ну, допустим, мы хотим с вами сделать так, чтобы у нас отображение было. Чтобы действия были следующие. То есть сначала цифровой индикатор опрашивается, потом выводятся данные. После того, как он вводится со второго индикатора, и только после этого вводится задержка. Да? То есть вот такая последовательность. Соответственно, нам нужна такая структура. Это вот первый шаг. Значит, последовательность, вы видите, кадр, ну, фактически кадр пленки. Да? То есть в первом кадре у нас будет сделана вот эта вот операция. После этого мы хотим во второй кадр ввести вот эти вот данные. Соответственно, я беру добавить кадр. После добавляю кадр. И в этот кадр я хочу перенести вот эти вот элементы. Соответственно, я беру данные вот эти.
А нельзя было просто расширить ее?
Расширить нельзя, потому что мы должны оперировать уже известной, ну, как, группой модулей. Да?
Угу.
То есть расширить я не могу. Я могу поместить только в кадр что-то. Да? Понимаете? То есть я должен перенести то, что я хочу выполнить в нужной последовательности, в этот кадр. Значит, соответственно, добавляем. Значит, еще раз, вот смотрите, правая кнопка мыши, она позволяет вывести свойства различные. Я вывожу, указываю курсор на тот блок, которым оперирую. Правой кнопкой мыши вывожу те возможности, которые я могу менять. Значит, соответственно, добавляю после и в этот блок добавляю вот это вот. Все. Теперь у меня будет определяться строго вот эта вот последовательность действий. Понятно? Ну, давайте посмотрим, действительно ли это так. Я подсвечиваю, и мы смотрим. Раз выполнилось, два выполнилось, три выполнилось.
А что вы подсветили?
Вот эта вот лампочка позволяет подсветить те данные, которые...
Ага, которые выполняются.
Ну еще раз, для тех, кто не заметил. Значит, вот, включаю. Видите, данные появились. Раз, два, три. Данные выводятся, как вы видели. Понятно?
Да.
Теперь я запускал циклическую работу программы. Да? Ну, во-первых, первое. Если мы имеем много блоков, то, соответственно, я могу эту структуру преобразовать в структуру такую вот, видите? То есть теперь у меня выводится только тот кадр текущий, который мне нужен. Соответственно, я могу посмотреть первый кадр, второй кадр, третий кадр. Да? Но в некоторых случаях это просто удобнее для визуального, для того, чтобы визуально воспринимать. Да? На самом деле это все обнажено. И тоже я могу это все назад вернуть. Да? Так. Значит, теперь я хочу не запускать циклически эту программу, а хочу, чтобы у меня вот эти операторы выводились циклем. Опять мне нужно взять структуру, но теперь эта структура у меня... выполняется в виде программы. Такой вот. То есть цикл. Ну и обратите внимание, что теперь у меня запуск программы стал невозможным. Почему? У меня есть ошибка. Да? Соответственно, эту ошибку я не вижу. Да? Но вы, во всяком случае, не видите эту ошибку, а я ее-то знаю, поэтому для того, чтобы посмотреть, я просто могу вывести перечень ошибок. И здесь написано, что вот у меня не подключен один терминал. Ну, можно посмотреть, где эта ошибка. То есть не подключен терминал. Видите, условия окончания этого цикла, оно отсутствует. Ну, соответственно, давайте мы с вами сделаем кнопочку, которая нам позволит выключать программу, то есть кнопку «Стоп». Это вот кнопочка, и смотрим, где у меня кнопка «Стоп». Я ее могу изменить. Вот это вот я могу убрать, если мне не нужно. Да? Могу название, в принципе, поменять, могу цвет поменять и так далее. Кнопка «Стоп» будет давать нам возможность остановить. Теперь я хочу найти, где эта кнопка на функциональной панели. Да? Если я возьму, открою функциональный панель, мне кнопка «Стоп» вот она. Да? Кнопка «Стоп» она может быть найдена еще вот таким вот образом. Если я беру на нее, навожу мышку, то «Find Terminal». Здесь. Так вот, для того, чтобы цикл остановился, мне нужно эту кнопку соединить с кнопкой «Стоп». С кнопкой вот этой вот. Да? Значит, если я соединение вот так вот делаю, видите, у меня ошибки не будет. Но в этом случае с помощью кнопки я не смогу остановить работу этого цикла. Ну, по какой причине? Потому что кнопка находится вне цикла. Да? То есть в цикле кнопка опрашиваться не будет. Понятно? Очень часто, вот ошибки нет, но программа работать не будет. Да? По той простой причине, что цикл-то работает, и в цикле у меня кнопка не опрашивается. Да? Ну а мы можем сделать по-другому. Да? Ну, здесь вот появляется такой туннель, кстати. Ну, видите, у меня остался проводник такой, и ошибка есть. Для того, чтобы удалять бракованные проводники, здесь вот есть опция такая, ремонт broken wires. То есть она удаляет все бракованные проводнички. Теперь я хочу сделать так, чтобы у меня кнопка сама была вне цикла, а опрос производился в цикле. Да? Что для этого должен сделать? Я должен ввести локальную переменную, соответствующую вот этому состоянию кнопки. Да? Ну давайте откроем функции и вот найдем локальную переменную. Да? Значит, я вот локальную переменную установил внутри кнопки. Да? Она является вопрос, потому что она не определена. Теперь я могу выбрать ту кнопку или тот элемент, который соответствует этой локальной кнопке. У меня есть кнопка стоп. Да? Вот она. То есть кнопки стоп соответствует локальной переменной. Да? Но она является приемником информации. Теперь я ее хочу изменить на read. То есть я хочу считать данные. Видите, вот такое вот использование локальной переменной приводит к тому, что функции кнопки механические, они не работают. И это является ошибкой. Да? То есть, оказывается, не все вещи можно использовать. Да? То есть мы можем в данном случае получить ошибку механического воздействия, ну, то есть механика работы кнопки, потому что кнопка это что? Мы нажали, удержали, и если вы посмотрите вот здесь вот на функции кнопки, properties, да, здесь есть операции, operation, да, и видите, вот как у меня кнопки могут работать, да, то есть включилась, выключила, то есть различные свойства кнопочки.
Нам придется тогда кнопку внутрь завернуть, да?
Да, то есть раз у нас механические действия исключены, то давайте мы эту кнопку уберем. То есть у нас сейчас при нажатии кнопки цикл будет останавливаться. Ну и давайте поменьше времени. Я теперь меняю, индикатор меняется, все работает.
А кнопка где?
Кнопка.
Она наверху. Нет,
кнопка наверху, вот она. Вот. Программа остановилась. Да? Понятно? То есть мы с вами сейчас вот, ну, на таком примере, да, занимаемся чем? Просто поиском визуальных образов и их каким-то образом соединяем. То есть мы программированием сами по себе не занимаемся. Да? Мы реализуем алгоритм, который нам нужен. Следующий момент. У нас перерыв-то будет как-то? Ну вы говорите, то я могу без перерыва закончить. Давайте после перерыва.
У нас игрушки, у них все до блоки остается.
Игрушки все.
А лампы когда? И сколько?
Лампы после того, как помощи там несколько человек пришли.
А, то есть эти лампы не связаны с другими вещами. Сделал полностью, а два кручки до конца сделал. Я все понимаю. Я не, просто не стал там возить слово. Просто кинул. Опять шахты летут. И все.
Можно такая же? Тема.
Как тогда? Все неадекватные. Все смутно. Фитнес-скул пошел. Пахал с курса. За 3-4 пахал. Убитый, думаю, хорошо.
Так, ну что, продолжаем? Я еще раз повторю, что у нас я не мешаю. Больные уже стали, я распятую. Все сидят в телефоне. Все. На самом деле, я вам могу просто вот литературу дать, сами будете изучать все это, и проблем не будет. Мне хочется, чтобы вы хотя бы основные проблемы, которые есть, почувствовали с тем, чтобы дальше работу делали быстрее. Значит, у нас с вами на функциональной диаграмме, то есть блок-диаграмме, могут быть установлены те блоки преобразования, которые, опять же таки, есть в перечне блоков. Все функции у нас, вот еще раз, структура позволяет изменить последовательность выполнения тех или иных блоков. Это вот секьюрность последовательности, это циклы, кейс-структура, то есть вы увидите, что можно структура выбора, опять же, структура events, то есть события. То есть структура события, значит, вы можете те или иные изменения, то есть это события могут вызвать определенные действия. Дальше у нас цифровые операторы. Значит, обратите внимание, что у нас здесь есть. У нас есть здесь сложение, вычитание, умножение, деление там, и так далее. То есть это вот все цифровые данные, цифровые действия, те, которые вы можете над данными выполнять. Здесь ничего сложного нету такого. Да? Есть многофункциональные арифметические действия. То есть это блок, который позволяет выполнить разные действия над данными, которые вы описываете. Есть блок conversion, да? То есть это блок, который позволяет преобразовать типы данных. Но на самом деле вот эти блоки преобразования данных, они не изменяют сами данные, а просто-напросто меняют описание данных. То есть все данные в компьютере, они в программе, точнее, они хранятся в виде некоторой структуры, которая состоит из описания типа данных и самих данных. Да? Значит, соответственно, не меняя данные, вы можете это представление изменить. Допустим, данные 8-разрядные преобразовывают в 16-разрядные, 32-разрядные и наоборот. То есть данные могут быть целыми, могут быть с одинарной точностью, двойной точностью и так далее. То есть это вот все разные типы данных. Ну, более того, вы, допустим, байт информационный можете представить в виде числа, а можете преобразовать в символ. И наоборот, символ в число. Что позволяет, в общем-то, осуществлять те или иные преобразования. Это вот булевые данные. То есть операциям от булевыми данными. Значит, ну, в логических цифровых схемах, если вы помните, у нас 0, единица состояния, да? Булевая переменная, она имеет два состояния тоже. Это состояние false и true. Да? То есть истина и ложь. То есть если что-то является истиной, это будет true. Если ложь, то наоборот. Да? Значит, опять же, здесь есть операции над данными, какие AND, OR, исключающие или инверсия NOT, то есть отрицание, то есть изменяет данные и так далее. Значит, композиционные данные, операторы и так далее. Опять же, посмотрите, все это вот здесь есть. Значит, есть данные типа true, либо вы можете изменять false. То есть это константы, да, которые вы можете вводить. String, то есть строки. Если вы посмотрите, то вот строковых функций достаточно много здесь. С чем это связано, что строковых операций над строками, а строки это набор символов. Да? Почему в Лабью много операций над строковыми данными? Но дело в том, что измерительные приборы, все измерительные приборы, они обмениваются не числовыми данными, а данными, представленными в виде строк, то есть в виде символов. И, соответственно, для того, чтобы можно было осуществлять выделение данных, обработку данных, нам нужно уметь выделять нужные символы из потока данных и представлять их в виде чисел. Потому что операции все делаются над числами, а данные пересылаются в виде строковых данных. Следующий блок математических действий – это операция над массивами. То есть массив – это упорядоченная последовательность данных. Но одной важной функции, которая вам нужна будет, это build array. Да? Ну, давайте мы посмотрим, что можно сделать, имея функцию построить массив. Значит, мы с вами видели, что у нас вот на этом операторе выводятся некоторые данные. Да? Теперь я хочу на другом индикаторе вывести информацию о том, а какие же данные мне за все время проведения эксперимента были. Из этих данных я хочу построить массив. Да. Я данные индикатора преобразую в массив. Теперь у меня вот эти данные представляют собой массив. То есть я точки, которые отобразились на индикаторе, просто-напросто присвоил номер. Ну а после того, как вот этот цикл выполнился, у меня все данные автоматически стираются. То есть в системе программирования используют динамический принцип освобождения памяти. То есть все, что не нужно после выполнения тех или иных действий, оно автоматически стирается. То есть память освобождается. Для того, чтобы можно было данные каким-то образом накапливать, мне нужно указать программе, что эти данные должны быть сохранены. Соответственно, это можно сделать в специальном устройстве, сдвиговый регистр. Ну, вы помните, что такое регистр? Регистр, где данные сохраняются. Значит, я вот опять правой кнопкой мыши нажимаю, и здесь вот есть функция Add Shift Register. То есть сдвиговый регистр, устройство, где я сохраню вот эти вот данные. Значит, обратите внимание, сдвиговый регистр – это устройство, куда я могу записывать данные и откуда я могу считывать данные. Вот он. Значит, соответственно, сейчас он неопределенные данные. Как только я осуществляю соединение, у меня данные определились. Соответственно, данные сохранились. И я их в следующем цикле добавлю в тот же самый массив. Я беру, так вот, и добавлю. И теперь я эти данные массива отображу на индикаторе. Вот обратите внимание, что в функциях индикатора нету. Почему его нет? То есть из панели Controls, да, я индикатор установить не могу. Потому что индикатор – это устройство, которое позволяет только отобразить. Да? Соответственно, мне нужно перейти в переднюю панель. И теперь я выберу графический индикатор. Ну, они отличаются, собственно, только тем, что у меня здесь вот сетка есть, а здесь сетки нету. Тут на этом индикаторе у меня будут отображаться те же самые данные. Теперь они у меня накапливаются. Да? Видите? То есть здесь отображается номер цикла. Чтобы здесь были секунды. Да. Да? Можно, конечно. Что для этого нужно сделать? Нам нужно ввести время, правильно? Согласны?
Да.
То есть нам нужно, вот, обратите внимание, ну, вопрос законы, да? То есть сейчас мы имеем информацию о номере измерений, но не имеем информацию о времени. Да? Конечно, можно изменить шкалу, правильно? Но поскольку действительно, когда мы отображаем те или иные данные, мы имеем с временными последовательностями. Соответственно, должны быть модули, которые нам осуществляют формирование временных последовательностей. Что такое временные последовательности? Это осциллограмма. Да? И вот у нас waveform. Да? У нас есть на самом деле модуль, функции вернее, которые позволяют работать с осциллограммами. То есть модуль waveform. И вот, пожалуйста, get waveform компонент и build waveform. Build waveform – это модуль, который позволяет нам точки, то есть данным вот, да? Сейчас. Расширяется, у нас появляется. Что такое временная диаграмма? Это значение и время. Да? Значение, интервал времени, дельта t, у нас постоянный, он равен 500 миллисекунд, да? То есть 0,5 секунды. Я введу 0,5. И значение уже. Соответственно, теперь уже сохраняет туда осциллограмму. Ну, вы видите, что получилась какая-то ерунда, да? Несколько. И ошибка есть. Ну, почему? Ну, дело в том, что здесь у меня массив был, и, соответственно, я не в том месте стал подключать, не в том месте стал создавать осциллограмму. Правильно? То есть мне осциллограмму нужно создавать вот здесь вот. Я возьму этот оператор, перенесу вот сюда вот. Теперь подключу точку. Поскольку у меня первое соединение, да, вот этого модуля, было к массиву, да, то теперь повторное у меня соединение дает ошибку. То есть я вроде бы соединяю правильно, но у меня при первом соединении определился, что Y это есть массив некий. Да, идет. И мне выдает уже ошибку. Поэтому что мне нужно сделать?
Удалить занос.
Мне нужно теперь переопределить, наверное, вот это вот функцию. То есть, может быть, вот так удастся сделать. Не хочет. создание
пассивы. Может быть, вот эту связь надо тогда разорвать?
Сейчас я вот так сделаю. Так, сейчас посмотрим. То есть мы последовательности точек даем интервал времени ΔT, преобразуем эту последовательность точек во временную последовательность. Ну, давайте посмотрим, что у нас будет отображаться. Здесь у нас неправильно отображается, да?
Второе значение всегда на нуле. Вот он как-то рисует.
Ну да, то есть программ ошибки нету. То есть мы соединили вроде бы правильно, ошибки нету, а программа работает неправильно. Вот одна из, собственно, проблем такого программирования визуального у нас состоит в том, что программа может, ну, то есть мы можем соединить блоки, и нам кажется, что все должно работать правильно, а система воспринимает работу неправильно. Ну, давайте по-другому все-таки соединим. Вот так. Да? То есть я массив сделал, я его формирую, массив, а потом уже массив преобразую в временную область. То есть несколько по-другому. Давайте смотрим теперь, что у нас. Ну, видите, теперь все вроде работает правильно, да? Но только посмотрите, у нас последовательность.
Можно вопрос?
Можно.
А вот устройство вот с часиками, где часики нарисованы, почему они никуда не подключаются? Как...
А это устройство-то, вот вы опоздали, да? Что это за устройство?
Ну, это, по-моему, частоту, по-моему,
это устройство, которое позволяет сделать задержку. Так, просто-напросто. То есть это задержка. Задержка на wait.
А как устройство понимать, что какое именно, ну, какую именно задержку делать? То есть, может быть, там несколько устройств, к одному, у одного нужно сделать задержку, а у других не нужно.
Ну, еще раз.
Мы же не подключаем никуда.
Смотрите. У нас вот в первом шаге, в первом кадре выполняются вот эти вот действия.
Угу.
А во втором вот эти действия.
Угу.
В третьем кадре выполняются все вот эти действия. В том числе и задержка. Понятно?
Да.
То есть пока задержка не окончится, выполнение кадра не закончится тоже. То есть это отсчет времени. Таймер.
Угу. То есть задержка после второго кадра?
Да.
Правильно?
Да.
А, все. Понятно.
Я могу задержку в отдельном кадре сделать, да? Допустим, я если я хочу, допустим, отдельно сделать задержку, пожалуйста. Это.
Before.
After.
Предпоследний, нет?
Да, здесь нельзя вставлять кадр между ними, да, к сожалению.
А если до нажать, там, посмотрите, пожалуйста.
М?
Если не после.
Да, вот здесь он либо в начале, либо в конце. Вот особенность здесь, что я не могу вставить кадр между ними. Значит, мне нужно перейти в другую структуру, где там можно уже кадры вставлять. Так, ну давайте посмотрим. Значит, здесь вот у нас отображается. Правильно теперь, да?
А вот каждый пост помнит.
А вот давайте посмотреть. Посмотрим. Ну, раз вон дробное значение появилось.
Нет, да, значит, так понятно. Я имею в виду значение непосредственно графика. Полсекунды, каждый полсекунды обновляется.
отображается каждые полсекунды. Ну, давайте я по времени уменьшу. Есть все. Тогда здесь на 25. Вот видите, да? То есть каждая 0,25 секунд отображается. Да? Кроме того, смотрите, у нас с вами есть функции, что это, массива, да? Функции кластеров. Что такое кластер? Кластер – это объединение разного типа данных. То есть это своего рода некая структура, которую мы можем передавать от одного устройства к другому устройству. Ну, для чего это дела? Вот когда, вспомните, электрические схемы мы рисовали, да, с вами, то мы говорили, что для удобства просто восприятия часть проводов брали и объединяли в жгут. Вот кластер – это жгут разных типов данных, то есть объединение разных типов данных. Соответственно, есть операции добавить в кластер что-то, да, и вывести информацию из кластера. То есть вы можете по ходу передачи этих данных, данные из кластера выбирать, добавлять и так далее. То есть таким образом можно вот осуществлять обмен разного типа данными между устройствами. Это просто сделано для того, чтобы удобно было, еще раз повторюсь, показывать, что от одного устройства к другому идет не набор проводов, а один провод с разного типа данных. Понятно? Значит, это кластеры. Значит, следующее. Это сравнение. То есть функция сравнения. Сравнивать можно как числовые данные, так и булевые данные. Функций сравнения достаточно много. Значит, временные диаграммы. И вот функция, допустим, диалога тоже бывает полезна. Логический, конечно, функция сравнения – это функция логическая. Да? Больше, меньше, равно, эквивалент и так далее. Вот. Значит, функция диалога. Ну, допустим, мы хотим вместо функции вот этой, ну, либо совместно, после выполнения вот этого действия, первого шага, выполнить функцию какой-то приостановки, да? Значит, видите, появилась функция, нажимаем, у нас продолжается, да? То есть сообщение информирует о том, что выполняется данный шаг. Да? Ну, видите, теперь я закрыть не смогу. Да?
Если закрыть, они окей.
А?
Если закрыть,
я крестик нажмите. Не, не будет крестик, если нажать.
Просто интер, а мышку наведите на стоп.
Вот, видишь?
Мышку на стол.
Ну, то есть...
А, там, знаешь, сколько-то раз получается, нет?
А?
Какое-то количество раз.
Нет, ну, иногда, понимаете, бывает, что вот мы сделали действие, но не подумали, и потом программа остановить не может, да? Потому что у нас не совпадает.
А есть принужденная остановка без кнопки стоп? Ну вот, мы сделали стоп.
Есть кнопка вот эта вот. Вот эта вот. Кнопка.
Ну, она всю программу.
Она всю программу, да? Но, значит, сейчас мы с оборудованием не работаем. Но на самом деле проблема вот этой кнопочки, она состоит в том, что если вы работаете с оборудованием каким-то, с платами какими-то, устройствами, да, то сейчас я вам дальше буду пояснять, что при работе с оборудованием у нас существует определенная последовательность действий. То есть, чтобы начать работу с оборудованием, нам обязательно нужно как-то получить доступ к этому оборудованию. Правильно? То есть, инициализировать работу. После этого мы можем либо записывать, либо читать данные, а после того, как заканчиваем работу, мы обязательно должны отключить от программы это оборудование. Когда мы производим отпуск программы и открываем оборудование, то есть инициализацию приводим, и не закрыли оборудование, то следующий запуск программы не позволит нам повторно это оборудование, получить доступ к этому оборудованию. То есть автоматически, когда мы инициализируем в операционной системе работу с оборудованием, система дает идентификацию программе, то есть уникальный там номер, код какой-то, да, и мы больше из этой программы повторно доступ не можем получить. Да? Мы можем получить доступ к оборудованию повторно только средствами операционной системы. То есть вот программы все хакерские, да, когда перехватывают данные и так далее, это программы, которые пишутся не на уровне операционной системы. Они должны оперировать средствами операционной системы. Да? То есть на самом деле много программ, которые я сам пользовался, там, когда можно посмотреть, какие данные по интернету передаются, там, причем средствами Лабью я это делал. Вот я запускал программу Лабью, которая оперировала там, данными по интернету, а в другой программе смотрел, что там передается. Просто мне нужно было понять, какие коды передаются управляющие на устройство, не было описания команд. Я там нажимал команду и смотрел, какой код передается. Да? Точно так же можно получить любой доступ к любому устройству. То есть USB, там, компорт, самое простое и так далее. Это вот программа, которая позволяет параллельно осуществить отслеживание доступа. Но в программах Лабью такой возможности нету, поскольку эта программа задействует ресурсы операционной системы. Значит, вот кластеры, сравнения, временные диалоги, да, здесь много их, можете потом посмотреть все это. Файловый ввод-вывод. Важная функция, поскольку файловый ввод-вывод – это возможности документирования тех данных, которые мы получаем в ходе эксперимента. Правильно? То есть мы должны иметь возможность сохранить данные, и данные могут сохраняться в разном виде. Ну, текстовый, да, файл, который мы можем посмотреть средствами, допустим, редактирования какими-то. Это может быть бинарный файл, где в том формате, в котором мы знаем, сохраняем данные, и никто, кроме нас, его не может расшифровать, да? Он занимает меньше объема. То есть все эти возможности, они есть в Лабью. То есть мы можем записать данные в нужном нам формате и, соответственно, считать.
Ну, то есть в любом даже там, в Excel можно записать?
Можно в Excel. То есть есть функция записи данных в Excel. Да?
А какой-то юзерский можно, да, тоже?
Вы можете свой придумать формат, свой уникальный, никто кроме вас его считать не может. Да? Но здесь есть специальные подприборы. То есть подприборы – это уже программа своего рода, да? Вот чтение файлов и запись файлов. То есть измерения. Файлы измерения. Они записываются в стандарте LabVIEW. Lab-View Measurement File. То есть это определенный формат текстового файла, где, собственно, указывается, когда вы записывали данные, откуда записывали данные и так далее. Ну, посмотрите, когда будете делать лабораторные работы. То есть это файловый вот.
Видимо, SEO тоже можно вводить файл.
Естественно, это вы все будете делать. Следующая функция – это функция измерений. Да? Функция измерений – это работа с различными интерфейсами. Вот здесь есть коммуникации различного вида. Я перескочил уже. Инструмент ИО. Да? Но измерение – это работа с теми приборами, которые есть в системе. Но здесь сейчас у нас ничего нету, поэтому ничего нет. Веб-форма, как я вам сказал, это работа с осциллограммами. Осциллограммы двух видов. Аналоговые, цифровые. Соответственно, есть функция генерации, функция измерений и так далее. Это анализ. То есть анализ, соответственно, разные функции анализа аналоговых данных, цифровых данных и так далее. Вот вывод. Это то, чем вы будете на лабораторной работе заниматься. Это работа с интерфейсами. Значит, есть интерфейсы IE-488, инструмент GPIB. Это последовательные интерфейсы, Serial, это работает чаще всего с компортами. Есть интерфейс FISA. Это, собственно, универсальный интерфейс последовательного обмена. В принципе, с помощью интерфейса FISA поддерживаются все типы устройств обмена данными, начиная от интерфейса E488 до USB. То есть через интерфейс вот этот FISA можно осуществлять запись, чтение и вот Advanced здесь открытие порта, закрытие порта, поиск ресурсов и так далее, управление ресурсами. Следующая функция это управление приложением. То есть здесь можно, видите, закрыть программу, открыть программу, ну, управлять приложениями, разные функции приложений. Посмотрите. Графики и звуки, ну это, в общем-то, такие прибамбасы, которые позволяют выводить графические образы, звуки всевозможные при выполнении программы. Ну, иногда бывает полезно сделать там, тестирование какое-то. Вот, там ваша ошибка возникла, вам нужно обратить внимание. Вы можете включить там звук сирены, еще что-нибудь.
Ну там стандартный набор.
Ну, стандартно ли вы можете подключать звуковые файлы? Свои звуковые файлы можете подключать. То есть коммуникация – это обмен через, допустим, интернет вот, можно осуществить. То есть можно писать программы, которые будут взаимодействовать удаленно, допустим, с оборудованием, с компьютером между собой и так далее. Генерация отчетов, всевозможные, расширенные функции есть. Ну, они часто повторяются, но посмотрите тут, что. Функция декораций, то есть это ввод пояснений, как графических, так и текстовых, и библиотек. То есть это вот основные элементы, которые у нас имеются в системе. Значит, теперь, то есть вот на сегодняшнем занятии я вам просто, ну, некоторые такие дал пояснения. Да? Дальше я вам на следующем занятии буду объяснять, что вы должны будете делать в лабораторной работе. Кратко поясняю, что прежде чем начать работать с реальным оборудованием каким-то, да, что вы будете делать в лабораторных работах по электрическим измерениям. То есть там вы будете писать программы, которые будут работать с реальным оборудованием. Да? Вот в этом курсе вы будете делать лабораторную работу, которая имитирует некоторые устройства. То есть лабораторная работа это будет выполняться одновременно на двух компьютерах. То есть на одной компьютере у вас будет имитация прибора, генератора сигнала, а на втором компьютере будет программа, имитирующая работу управляющего устройства. И ваша задача будет изменять, то есть я вам дам некий шаблон, то есть программу, которую вы должны будете дополнять, изменять и так далее, с тем, чтобы выполнить нужное это.
Мы должны между собой компьютер соединить?
Да, компьютеры между собой должны будете соединять. Значит, ну, поскольку обмен идет через последовательный порт, да, а в персональных компьютерах последовательных портов нет практически, то я вам дам преобразователи USB RS-232, и вы соедините компьютеры так вот хитрым образом, да, то есть через преобразователь. Ну, для этого нужно будет установить на компьютере WAPU и драйвера для преобразователя. Вот. В прошлом году все это делали. Значит, есть 4 компьютера, которые работают в зале. То есть можно не только на компьютере на своем, но и в зале сделать то же самое. То есть кто-то там в зале. У вас народу немного, поэтому мы, значит, соответственно, это все приведем.
На следующей лекции походить с компьютерами?
Вы можете дома установить WAPU, да? Посмотреть. Вот то, что я вам говорил. Можете устанавливать последнюю версию. Если кто хочет, я могу дать там 7-ю версию, самую простую.
А драйвер вы тоже дадите?
Драйвер тоже, да. Все, да.
То есть на WAPU нужно прийти, так что WAPU.
Ну, лучше с установленным, можете установить и на лабораторную, просто лишнее время. Устанавливается WAPU, ну, за максимум там полчаса. Поэтому, ну, все понятно, да?
Да.
То есть следующее занятие, значит, у нас, по-моему, там у вас 8:30 будет майоров, да? Угу. 10 у нас. Занятия, я вам поясню просто те программы и те, в общем-то, преобразования, которые происходят в лабораторной работе. И на следующей неделе, мы, в принципе, через неделю уже можем начинать лабораторную работу делать. Да? У вас сейчас лабораторные работы идут по майору, да?
Да?
Вот вы как раз их там закончите, я надеюсь.
Майор, по-моему, хотел две лекции на следующий раз, да?
Ну, я не знаю, как мы договоримся с ним. Наверное, одно.
Ну, а сейчас он же вам две отдал.
Нет, сейчас он отдал две, потому что это он должен был Егорушке поводить. То есть тут все у нас законно.
Слушай, ты помнишь, что ты мне рассказывал про Жириновского? Тебе при знакомые рассказывали.
Да. Помню. Сейчас. Всегда в этом. Торговцы видели тёмные. Оп. Оп. Оп.
Поздно.